Новый день.
Информационно-познавательный канал «Радио Комегор».
События, факты, комментарии.
Здравствуйте. В студии Любовь Жангурова, за режиссерским пультом Алексей Иванеев. Десятого июня исполняется год со дня гибели героя Республики Коми Анатолия Хлобыстова. Служил в разведроте морской пехоты. Погиб в 24 года. Накануне памятной даты мы встретились с отцом солдата Максимом Анатольевичем.
История была долгая. Он всю свою жизнь, наверное, такое у него было стремление стать военным, воином. Он готовился к этому, оттренировались. Он попал в воздушно-десантные войска. Специальную военную операцию он поехал в 22-м году, 24 сентября.
И куда попал?
Питерский полк, морская пехота, разведрота. Его призвали по частичной мобилизации. Когда пришла повестка, он сразу откликнулся, пошел в военкомат, получил повестку для дальнейшей службы.
Да. Как попал дальше складывалось?
В Санкт-Петербургский полк. Его там заприметили, так как у него уже был навык. Поставили его отбирать разведчиков. Вот он один из них был. И уже там, в питерском полку, ребят тоже обучал. Не просто как солдат, то есть, ну, гвардии младший сержант. Тех бойцов, кого отбирали, он с ними тренировался. И там буквально через короткое время их перекинули под Сватово, Луганская область. Там они со своей разведротой простояли до мая месяца. И в мае месяце, когда взяли город Бахмут, Анатолий был прикомандирован как разведрота и снимал на ротацию бойцов, ставил туда мотопехоту. Вот, они были прикомандированы к мотопехоте. Вот, Анатолий до последнего своего конца, до июня 30-го, участвовал в боевых операциях. Одна из операций, выдвинулись они на точку, пришли, но пройти не смогли до нее, так как там шел бой между десантниками и войсками противника. То он связался с командованием. Командование ему дали такое распоряжение. Потерялась одна разведрота, ее надо было встретить на определенной точке. Анатолий пришел со своими бойцами на эту точку, но на точке никого не оказалось. Он бойцов своих оставил и выдвинулся на поиски группы. Через полтора часа вернулся с бойцами разведотделения того. В общем, вывел всех ребят в целости и сохранности. Также стоял со своими ребятами на передовой позиции. И в течение 6 дней, кого не отправляя, сам ходил за провизией. Приносил ребятам на передок. Ну, не подставлял ребят под артиллерию. Последний его бой, в принципе, от которого он мог отказаться, он вызвался и повел ребят, ну, уже под вечер, группу свою из 3 человек. Пошли, у них была поставлена задача там, ну, откорректировать, где противник находится. И вот всю ночь, как ребята рассказывают, были только переговоры моего сына и командира штаба. Анатолий отработал все. Все точки были определены, но я так понимаю, один квадрат был не защищен от противника. Это было, получается, севернее Бахмута. Приказ поступил держать позиции до подкрепления подхода пехоты, мотострелков. Они весь день стояли под артобстрелом. У них закончилась провизия. Ну, точнее, они взяли с собой всего по 1,5 литра воды, так как это было ночной выход, они должны были только отработать по точкам и как бы назад вернуться. В принципе, для этого там, ну, провизия не нужна, поэтому взяли по 1,5 литра воды и боекомплект с собой. Стояли они, в общем, до вечера, уже часов 5 было вечера. Сдерживали противника. Противник находился буквально через 2 лесопосадки, в метрах 50 от них. Это лесополки, это штаны называются. То есть дорога идет, здесь лесополка и здесь лесополка. Ну, такие с карты, как будто бы это штаны. Угу. И вот они стояли с одной стороны, противник с другой стороны.
А численность противника и наших сколько было?
Ну, противник превосходил. Ну, они не продвигались, так как знали, что наши бойцы там стоят. Вот, они сдерживали до самого вечера. Противник их утюжил артиллерией, крупнокалиберными, танком били по ним. Ну, наши ребята как бы сдерживались, и Анатолий уже к вечеру вышел на штаб, говорит, у нас заканчивается провизия, ну и как бы подкрепление еще не подошло, просим отход сделать. В штабе сказали, пока нету начальника штаба, ну как бы это, удерживайте позиции дальше. Угу. Все, и вот он, последняя перекличка между бойцами, ну, было разведотделением его нам было, и вот по словам снайпера, который был с ним, малой, говорит, он там, мы окликнулись, он на меня посмотрел, немножко, говорит, у него вид такой был подуставший, он как бы подзаболел немножко. Да. И он говорит, он мне улыбку подарил, свою такую надежду, что все будет хорошо. И говорит, буквально там через несколько секунд, минут раздался взрыв, целенаправленный прямо, ну, в сторону командира. Ну, ребята предполагают, что танк прицельно дал, ну, подбил.
Выстрел из танка?
Выстрел из танка зашел, ну, там мощный сильно. Получается, через блиндаж пробило осколком. Через низ блиндажа вышел осколок, попал смертельно. Mm-hmm. Ну, на этом их подвиг как бы не закончился, конечно. Все только началось. Ребята связали штабом, сказали, да, конечно, отходите оттуда. И они своего командира не бросили, получается. Несли там 200 метров было до точки, где можно укрыться. Вот они 2 часа протащили Анатолия, вытаскивали с поля боя.
Получается, 4 держали оборону против сил противника?
Да, превосходящих сил противника.
Сколько ему было лет?
24 было.
А с теми ребятами что дальше, чем закончилось? Вот его вытащили, 3 остались.
3, ну они уже как бы вынесли его, схрон сделали, спрятали, и за ними приехала машина, эвакуировали. Ну так как сил уже не было никаких. Следующим утром такого приказа тоже никто не мог отдать, чтобы забрать Анатолия. Но ребята добровольно вызвались, тоже наши ребята, ну все с коми, вызвались и, не сговариваясь ни с кем, сели в машину и выдвинулись, пока сумеречно было, забирать. Когда приехала машина, противник это заметил сразу, ну и плотным огнем начал подавлять. Подъехать они не смогли, вернулись назад. И дожидаясь вечера, когда начнет смеркать, 2-й раз собрались и выдвинулись. Доехали они там, такой складик или коровник, до подвала спустились, называлось кафе. Название дают такие интересные. Вот. И тоже со слов сослуживца, говорит, мы заскочили в этот подвал, ну, мины ложат. Говорит, вот я, ну, прямо чувствуем, сейчас вот прямо попадет. И буквально там за 15 секунд рванули до Анатолия, чтобы его взять и уже в сторону эвакуации относить. И говорит, буквально через вот, там, определенное время прямо четкой наводкой попали в это кафе. Но тем не менее, они вышли с того боя. Там, правда, один раненый у них был, легко раненый. И то, по-моему, ну, не с разведки, а парнишку там зацепило. Ну, в общем, вынесли.
Из всего отряда сколько человек живых осталось? У Анатолия сколько человек было?
Ну, на позиции они выходили 4. Они приехали туда как командировочные, и назначался один командир отделения, и сколько там, ну, бойцов выдавалось. В зависимости от задачи. Либо это заминирование дороги, то есть выходило там 3, допустим, разведчиков, и брали с собой там 2-3 минеров, контролировали, заходили в сторону противника, чтобы можно было заминировать. То есть, ну, разные задачи выполнялись.
Что сын рассказывал об условиях службы? Быт, снаряжение, одежда, обувь, питание?
Ну, вообще он как бы подготовленный был с детства. Военно-полевые лагеря выходим, мы сами организовываем выходы. Он говорил, что, говорит, батя, это затянувшийся полевой выход наш, когда они стояли там.
Чем питались, допустим? Что у них было с собой в сухпайок? Что входило?
А с собой, когда на боевые брали или когда они стоят до боевого?
В целом, с собой что носит боец? Какое оружие? Сколько килограмм на себе таскает?
Бронежилет, каска, килограмм под 30, плюс 8 магазинов автомата Калашникова. Анатолий, если брать его как автоматчика, то у него еще 500 патронов запасных, один сухпайок и 1,5 литра воды. Ну, потому что они маневренные. Они на одном месте как бы не стоят. Если закрепляются, то закрепились, потом бегают до точки эвакуации, оттуда вас забирают пайки, чтобы, ну, приносят опять на позицию. Вот. Ну, пулеметчик, понятно, у него пулемет еще, плюс там 2 ящика по 200 патрон.
Так под килограмм 40-50 каждый раз, ну, таскает на себе?
Да, это минимум, то и более. Ну, снайпер, понятно, у него там у вас патроны, ну, и гранаты, опять же, тоже вес дают. А ребята, ну, всех, с кем он воевал, вроде там целый, да, их там потрепало, есть много и кого убило уже из ребят, но на данный момент полегче стало. В Бахмутское направление прислали десантников, отодвинули Бахмута. Но, опять же, там пока небезопасно. Тоже ребята говорят, приезжайте, сходим на то место, где сын погиб. Уже почти собрался, потом звонят. Нет, пока нет. Дроны летают. Как бы, ну, опасно.
Как часто они бывают в бане? Есть ли условия для того, чтобы немножко помыться, привести себя в порядок? Передышка какая-то бывает?
Да, конечно, ротация у них есть, но на боевое задание не выходят, там определенное время находятся на переднем крае, да, выполняют свои поставленные задачи, потом возвращаются. Наши ребята, им там выделили брошенные гаражи, они там электричество протянули, стиральную машину приобрели себе, даже можно постираться. Ну и сейчас потише, конечно, стало. Раньше там и прилеты приходили, ну, снаряды прилетали. Сейчас нормально, спокойно, вроде как.
В чем сейчас нуждаются бойцы? Какие просьбы от них поступают?
Касаемо ребят Анатолия, в принципе, они ничего не просят, все есть. Единственное, что вот их сейчас может там перебросить на новое место, для строительства требовались гвозди, ломики, молотки, ножовки, ну то, что там нельзя купить в магазине, то есть, ну это в таком объеме. Вот мы буквально с неравнодушными жителями города Ухты собрали гуманитарный груз, отправили к ним.
Сколько человек вернулось со специальной военной операции и как складывается дальнейшая их судьба? Вы отслеживаете этих ребят ухтинских?
Мобилизованные ребята еще не вернулись, продолжают воевать, но мы с ними практически каждый день на связи, ну я с ними не пишу. Я им пишу. Командиры роты, где служил Анатолий, с кем воевал плечо к плечу, тоже дали героя республики Коми.
Фамилия
Шнайдер
Юрий.
Юрий
Шнайдер,
да? Да. Позывной немец. Но он там тоже показал себя. Ребят наших не бросал, как бы тяжело не было. Вместе с Толиком тоже воевали.
Что вы хотели бы пожелать женам, сестрам, матерям, чьи дети, отцы, мужья находятся на фронте в данный момент? Особенно те, кто не подает о себе весточки долгое время.
Ждать, надеяться на лучшее, и лучшее будет точно. Они нас там защищают, стоят насмерть, не пропустят врага и не допустят, чтобы то, что там творится, пришло к нам сюда.
Понимают ли наши ребята, солдаты, за кого или за какую идею они воюют?
Наши ребята воюют не за что, а против чего? Против фашизма. Неофашизма.
Нынешние призывники насколько готовы к службе в армии? Вот вы с ними плотно работаете, с юношами, заканчивают школу, потом пойдут, соответственно, в армию. Что вы можете сказать об их здоровье, об их подготовке?
Ну, вот как началась специальная военная операция, Федерация военно-тактических игр, у нас был коллектив небольшой, там до 50 человек, ну, такой. Как началась специальная военная операция, многие пересмотрели смысл жизни, наверное, и у нас она разрослась на тот момент почти до 120 человек. Год спустя уже от нас, с нашей федерации, ушли учиться ребята на офицеров. Три бойца в разные направления пошли обучаться. Также от нас выходят ребята, уже подготовленные к армейской службе, показывают там хорошие результаты.
Апреля в России вступили в силу два федеральных закона, регулирующих вопросы перепланировки жилых помещений в многоквартирных домах. Что изменилось, более подробно поговорим с руководителем управления Росреестра по Республике Коми Еленой Величко.
Вступившие недавно изменения в законодательство, они более точно определили понятие перепланировки, переустройства, реконструкции и ремонта объекта. И это очень важно как для самих правообладателей, так и для нас, как регистрирующего органа, который иногда не мог различить, что такое перепланировка, что такое реконструкция. Сама же процедура проведения перепланировки, реконструкции, получения разрешительных документов, эти сферы не претерпели изменения. То есть и сейчас, поэтому я коротенько хочу рассказать об этих понятиях, ну и потом вспомним процедуру оформления перепланировки, что наиболее распространено у наших радиослушателей. Итак, перепланировка – это изменение границ или площади жилого помещения, или образование новых помещений, или изменение его внутренней конфигурации, но без изменения границ помещения. То есть мы говорим об изменениях, которые произошли внутри помещения, допустим, внутри вашей квартиры. Это установка дополнительных стенок, это разбор стенок, это перенос дверей внутри квартиры, это перенос окон, ну, в каких-то случаях бывает. Это все относится к перепланировке. Переустройство – это установка, замена или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования. Например, если вы переносите плиту или унитаз, то это будет являться переустройством. Реконструкция у нас относится не к помещениям, а только к зданиям либо сооружениям. Реконструкция – это такой вид, ну, не ремонта, скажем так, ну, ремонта большого, да, который предполагает изменение характеристики параметров объекта. Например, если у вас был одноэтажный частный жилой дом, а вы надстроили мансардный этаж, либо построили пристройку к этому дому, то есть площадь дома увеличилась у нас, то это будет уже реконструкция.
А если несущие стены убирают, допустим?
В случае, если убирают несущие стены, но внутри помещения, это тоже относится к перепланировке. Но здесь надо помнить, и мы как раз перейдем к вопросу получения разрешения на перепланировку.
Какие из этих действий необходимо согласовать с соответствующими структурами? А какие, может быть, даже и не стоит, и не нужно?
Переустройства не требуют каких-то либо специальных разрешений, но вы должны будете уведомить заинтересованные организации, например, газоснабжающие службы, да, которые подключат вам газ, ну, там и возьмут на учет этот объект. Перепланировка предполагает согласование в органе местного самоуправления. И чтобы правильно сделать планировку, перепланировку, мы должны помнить, что сначала мы должны заказать проект того, что мы хотим сделать. Это делают у нас проектные организации, любые, которые есть и частные, есть государственные в какой-то части. После получения согласования вы получаете разрешение на перепланировку в органе местного самоуправления. Оно называется согласование по закону. Но, по сути, это та ситуация, что орган местного самоуправления разрешает вам осуществить перепланировку в таком виде, в каком вы ему представили проект. И как раз здесь-то и надо понимать, что уже на стадии подготовки проекта будет решен вопрос о возможности сноса несущих стен, вот о которых мы с вами говорили. И этот же вопрос второй раз рассмотрится на стадии согласования перепланировки в органе местного самоуправления. И если эта стена держит весь дом, вам не разрешат ее снести. После того, как вы завершили перепланировку, вы вызываете кадастрового инженера и составляете технический план помещения уже с внесенными изменениями. И этот технический план сдаете в администрацию, которая оформляет акт приемки завершенной перепланировки, что является документом, подтверждающим законное завершение вами перепланировки. И получив этот акт, вы либо самостоятельно его можете сдать для внесения сведений в ЕГРН в отношении вашей квартиры, либо на сегодняшний день органы местного самоуправления с удовольствием и очень оперативно в электронном виде делают это сами. И вам только потом выдают готовый результат.
То есть пока эти 4 документа не получены, лучше не начинать никаких действий строительных?
Конечно, конечно. Если вы хотите сделать законную перепланировку, то, конечно, надо начинать с проекта, из получения согласования, то есть разрешения в администрации. И на сегодняшний день, то я вам, ну, по личному опыту могу сказать, что на сегодняшний день позиция администрации, что самовольные перепланировки, они не согласовывают уже по факту, и люди очень в частых случаях обращаются в суд для решения вопроса о признании закона перепланировку. И суд точно так же рассматривает, какие стены тронуты, что перенесено, и решения бывают абсолютно разные. Бывает, что признают перепланировку законной, а бывают и ситуации, когда признают перепланировку незаконной и обязуют правообладателей вернуть первоначальное состояние.
То есть эту квартиру дальше не продать, никаких действий не совершить. Вы просто не регистрируете этот объект.
Она будет числиться у нас в реестре в том виде, в каком она была до перепланировки. Угу. А любой покупатель квартиры, ну, который, я думаю, сознательно тратит большие деньги на приобретение, ну, я думаю, не захочет покупать квартиру в измененном виде без полученного на то разрешения. Что касается реконструкции объекта, то в этом случае необходимо получить разрешение на строительство и ввести в эксплуатацию потом проведенную реконструкцию.
И тоже поставить на учет в Росреестре.
Да. Перепланировка, и так же, как и реконструкция, будет считаться завершенной с момента внесения сведений в ЕГРН об изменении вашего объекта. То есть, когда то, что в жизни у вас, какая площадь, какой вид объекта будет соответствовать нашим сведениям ЕГРН, в этом случае будет считаться все законным и оконченным.
Поговорим о вечной проблеме отцов и детей. Как найти общий язык с представителем разных поколений? С психологом Розой Игнатовой беседует моя коллега Екатерина Борщ.
Мы начнем с начала 20 века. Первая мировая война, революция. Это люди, для которых семья и семейные ценности на первом месте, но при этом очень категоричные. И вот проходит 20 лет, и мы встречаем новое поколение. Это поколение называют молчаливым с 1924 примерно по 1943 год. Мы знаем, что это время сталинских репрессий, это время начала Второй мировой войны, это время появления антибиотиков. И это поколение привыкло жить по правилам и по закону. Это очень терпеливые люди. Проходит опять-таки промежуток примерно в 20 лет, и появляется поколение бэби-бумеров. После войны большой всплеск рождаемости. Примерно 44-63 годы заканчивается Великая Отечественная война. Люди отправляются в космос. Это люди, для которых образование едино для всех, для которых гарантировано медицинское обслуживание, коллективизм, чувство долга. Это умение работать в команде. Ну, проходит опять-таки определенный исторический план. И мы встречаемся с поколением X. Это поколение примерно с 64 по 84 год. Начинается распад Советского Союза, это война в Афганистане. Люди этого поколения, они больше индивидуалисты. Они могут рассчитывать только на себя и на свои собственные силы. А при этом они очень надежные. Проходит опять-таки 20-летний отрезок времени, и мы сталкиваемся с поколением Y. Поколение Y – это примерно с 84-85 года по 2000-е годы. Распался Советский Союз, появляется новый строй, люди быстро адаптируются к новым условиям, но при этом хотят получить результат здесь и сейчас. Очень важно, чтобы было вознаграждение, они не могут долго ждать. И сейчас поколение, это примерно с 2002, 2003 по 2021-2023, это поколение Z. Столкнулось уже с локальными войнами, с пандемией. Это поколение, когда уже развит интернет и информационные технологии. Технически и технологически владеют всеми современными средствами связи. Это люди очень практичные, очень нуждаются в комфортных условиях. То есть, если мы вспомним, допустим, поколение X, то это поколение, когда собирались все вместе, они могли быть во дворе, в подвале там встречаться, то сейчас мы все прекрасно знаем, что дети хотят встречаться в торговых центрах, потому что там светло, потому что там есть все условия, там можно пообщаться.
Каким же образом все-таки настроить вот это взаимоотношение, понимать и принимать другое поколение?
Наши бабушки и дедушки, мы у них учимся и можем закладывать это в последующие поколения. Но и мы учимся у Z, которое родилось уже с телефоном, уже со смартфоном. Они могут много задач решать одновременно. Однако надо понимать, что для этих людей характерно клиповое мышление. Им надо говорить четко, кратко, ярко и емко. Почему сложно, например, общаться бабушкам поколению бэби-бумеров и Z, внукам? Потому что наши бабушки и дедушки были воспитаны, когда стандарты образования, о чем я говорила, они были едины для всех. Определенным образом строят фразы, у них определенные шутки. Поколению Z, когда приходят, например, в институт дети и будет видеть, что их преподаватель действительно владеет современными технологиями, я думаю, что этот преподаватель в глазах своего студента сильно вырастет. Если взять опять-таки ситуацию на работе, для меня, как для X, мне, например, документ удобно читать с бумажного носителя, подчеркиваю, что мне надо, какие-то заметки делаю, то поколение Z надо все, чтобы было уже в телефоне. И, конечно же, руководителю, если он своему Z отправит уже в мессенджеры информацию, то он тем самым, опять-таки, расположит к себе Z.
В семье люди обычно хотят, по крайней мере, отдыхать. Как сами себя чувствуют? Тут как объяснить разницу поколений и что все-таки надо идти навстречу друг другу?
Тут очень многое зависит от родителей, которые могут вложить это детям. И, конечно же, когда разговаривают с бабушками и с дедушками. Когда родители отправляют своих детей, например, к бабушке с дедушками, те их закармливают сладко и так далее. И там окружают их полноценной такой стопроцентной любовью. И тут, конечно, работа родителей уже более взрослых, надо договориться, что вот это давайте будем делать, а вот это вот давайте не будем делать. Когда человек разговаривает, но договориться возможно.
В нашей Северной Республике много талантливых людей. В частности, житель столицы Олег Елфимов мастерит копии знаменитых пасхальных яиц Карла Фаберже. Как все начиналось?
Впервые я заинтересовался вообще творчеством Карла Фаберже в 2004 году. И с тех пор собираю все, что с ним связано, что не могу собрать, делаю сам. Свои работы я стараюсь показывать регулярно, если ко мне, конечно, обращаются и приглашают. Но практически каждый год в той или иной форме в различных помещениях нашего города всегда выставляется моя коллекция. Выставки проходили уже и в Национальной галерее Республики Коми, и неоднократно в Национальной библиотеке Республики Коми, и в выставочных залах города Сыктывкара и Ежинского района, и в Центре Коми-культуры, ну и во многих других местах, в Лесном институте, например. Так, когда ты погружаешься и видишь каждый день эти произведения искусства, хочется создавать нечто подобное. Хочется, чтобы у тебя дома была возможность взять в руки похожее изделие, посмотреть, потрогать, полюбоваться им. Творения Фаберже находятся в различных музеях мира. В России есть хорошая коллекция, в Санкт-Петербурге, в Москве. Но некоторые яйца хранятся пасхальные, императорские, в Америке, в Англии, в Швейцарии. Их, ну, наверное, сейчас очень тяжело увидеть или практически невозможно. Вот. А так ты можешь открыть шкаф, достать пасхальное яйцо, полюбоваться, посмотреть, и жить становится гораздо лучше и веселее, интересней. Свои шедевры я создаю дома, за рабочим столом. У меня большой стол рабочий, много различных инструментов, которые позволяют мне работать над этими произведениями. Но все зависит от того, есть ли нужный материал, есть ли вдохновение, потому что бывает, если все складывается удачно, то одно яйцо можно сделать в течение 2-3 дней. А бывает, что некоторые яйца, вот уже 20 лет прошло, детальки подбираются, а само яйцо до сих пор не создано, потому что нет необходимых деталей, нет необходимых изображений. Ну и вдохновение тоже очень большая вещь. Когда оно есть, то работает легко и хорошо. Ну а когда нет, то тогда сидишь и ждешь, когда оно придет. Каждая работа, она рождается в трудах, в мыслях, в сочетаниях. Подыскивается материал, подыскиваются необходимые инструменты, из чего сделать, какой лак нанести, какие украшения добавить так, чтобы реплика была похожа на произведение Фаберже. Моя задача, чтобы человек пришел на мою выставку, увидел яйцо, которое изготовил я, и понял, а какое яйцо было у Карла Фаберже. Еще раз говорю, что они все рассыпаны по всему миру, в одном месте их собрать практически невозможно. На моей выставке можно это все увидеть. То есть я стараюсь придерживаться, чтобы яйцо было такого же размера, как у Карла Фаберже, такого же цвета, такое же сочетание драгоценных камней, которые там используются, все вместе создает вот единый образ этого яйца, который позволяет увидеть, представить, почувствовать ту энергетику, которая оно несет. Каждое яйцо уникально, как и у Карла Фаберже, каждое творение уникальное. Выделить какое-то, сказать, что это мое самое любимое, наверное, такого нет. Они все любимые, все родные, все прошедшие через мои руки, через мою любовь, через мое сердце. И мне всегда очень приятно дарить и показывать эти произведения другим людям, потому что они действительно вызывают очень яркие и искренние эмоции. А обратная связь всегда очень большая. Когда прихожу на выставки, то люди мне говорят очень много прекрасных слов, а сейчас в связи с большим развитием всех ВКонтакте, в Одноклассниках, и просто пишут, публикуют отзывы о моей коллекции, пересылают все это мне. И, конечно, очень приятно такие вещи читать. У меня всегда есть план, как я уже говорил, сделать все яйца Фаберже, чтобы была вся коллекция из 50 императорских яиц и еще десятка дополнительных пасхальных яиц.
На этом наша программа завершена. Над ней работали корреспондент Андрей Тимушев, звукорежиссер Алексей Иванеев и я, автор и ведущая Любовь Жангурова. Всего доброго!
Над нами солнце светит, не жизнь, а благодать. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять. А нам говорят, что катит, короче, гипотенузы. А я говорю вам, хватит, устал я от этой обузы. Пара-пара-пара-пара, короче, гипотенузы. Устал я от этой обузы. Ах, встать бы на рассвете, убрать бы стол тетрадь. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять. А нам говорят Афины, войною пошли на Спарту. А я говорю, покинуть хочу поскорее. Спарту. Пара-бра-па-парам. Войною пошли на Спарту. Пара-бра-па-парам. Покинуть скорей бы им Спарту. Слова упрямо эти я буду повторять тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять, а нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать надо в ногу с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять.